Глава 10. Человеческий крик. Приблизившись к дому, я увидел, что свет идет из открытой двери моей комнаты. И тотчас же где-то рядом в темноте послышался оклик Монтгомери. «Прэндик!» Я продолжал бежать. Оклик послышался снова. Я отозвался слабым голосом. «Эй!» И в следующее мгновение, шатаясь, очутился возле него. «Где вы пропадали?» — спросил он, отстраняя меня рукой, так что свет, падавший из двери, ударил мне прямо в лицо. «Мы оба были так заняты, что вспомнили о вас только полчаса назад». Он ввел меня в комнату и усадил в шезлонг. Ослепленный светом, я ничего не видел. «Мы никак не думали, что вы пойдете бродить по острову, не предупредив нас», — сказал он. «Я беспокоился, но что такое?» «Последние силы оставили меня». Голова моя упала на грудь. Он заставил меня выпить коньяку, вероятно, не без торжества. «Ради Бога, заприте дверь», — сказал я. «Вероятно, вы встретились с какой-нибудь из наших достопримечательностей?» — спросил он. Заперев дверь, он снова повернулся ко мне. Он не задавал мне больше вопросов, но влил мне в рот еще коньяку с водой и заставил меня поесть. Я был в изнеможении. Он пробормотал, что забыл предупредить меня, и начал расспрашивать, когда я ушел из дому и что видел. Я коротко, отрывочными фразами отвечал ему. «Скажите мне, что все это значит?» — спросил я, едва владея собой. «Ничего особенного», — ответил он. «Но я думаю, с вас достаточно на сегодня». Вдруг раздался раздирающий душу крик пумы. Монтгомери тихо выругался. «Провалиться мне, если это место не такое же скверное, как Гауэр-стрит со своими котами». «Монтгомери, что это за существо преследовало меня?» — спросил я. «Был ли это зверь или человек?» «Если вы сейчас же не ляжете спать», — сказал он вместо ответа, — «то к утру совсем сойдете с ума». Я встал и подошел к нему вплотную. «Что это было за существо?» — повторил я. Он посмотрел мне прямо в глаза и скривил рот. Взгляд его, минуту назад такой оживленный, вдруг потускнел. «Судя по вашему рассказу», — сказал он, — «это, вероятно, был призрак». Меня охватило внезапное раздражение, которое, однако, исчезло так же быстро, как возникло. Я снова опустился в шезлонг и сжал голову руками. Пума опять принялась выть. Монтгомери подошел ко мне сзади и положил мне руку на плечо. «Послушайте, Прэндик», — сказал он, — «у меня не было ни малейшего желания брать вас на этот остров. Но все это не так страшно, как вам кажется, дружище. Просто нервы у вас совсем сдали. Послушайтесь меня и примите снотворное. Это будет продолжаться еще несколько часов. Вы непременно должны заснуть, иначе я ни за что не ручаюсь». Я не отвечал. Понурившись, я закрыл лицо руками. Он ушел, но вскоре вернулся с маленькой склянкой, наполненной какой-то темной жидкостью, и дал мне ее выпить. Я беспрекословно проглотил жидкость, и Монтгомери помог мне лечь в гамак. Когда я проснулся, было уж совсем светло. Некоторое время я лежал, уставившись в потолок. Я обнаружил, что балки сделаны из корабельных шпангоутов. Повернув голову, я увидел, что на столе стоит завтрак. Я почувствовал голод и хотел было вылезти из гамака, но гамак предупредил мое намерение, перевернулся и вывалил меня на пол. Я упал на четвереньки, с трудом встал на ноги и уселся за стол. Голова была тяжелая, в памяти мелькали смутные воспоминания о вчерашнем. Утренний ветерок задувал в незастекленное окно, и, завтракая, я испытывал приятное физическое удовлетворение. Вдруг внутренняя дверь, которая вела во двор, открылась, и обернулся и увидел Монтгомери. «Все в порядке?» — спросил он. «Я страшно занят». Он тотчас же захлопнул дверь, но немного погодя я заметил, что он забыл ее запереть. Мне невольно припомнилось вчерашнее выражение его лица, а вместе с ним и все происшедшее. Вспоминая пережитые ужасы, я услышал крик. Это уже не был крик пумы. Не донеся куска до рта, я прислушался. Вокруг царила тишина, прерываемая лишь шелестом ветра. Я подумал, что это мне только послышалось. Просидев так довольно долго, я снова принялся за еду, все еще прислушиваясь. Через некоторое время донесся новый крик, тихий и слабый. Я так и замер на месте. Этот звук потряс меня сильнее, чем все вопли, слышанные мною здесь. На этот раз я не мог ошибиться. Я не сомневался в том, что означали эти слабые, дрожащие звуки. Это были стоны, прерываемые рыданиями и мучительными вздохами. Это стонало уже не животное, а терзаемое человеческое существо. Поняв это, я вскочил на ноги и в три прыжка очутился у противоположной стены, схватился за ручку внутренней двери и широко распахнул ее. «Брендик, стойте!» — крикнул внезапно появившийся передо мной Монтгомери. Залаяла и зарычала испуганная собака. В тазике, стоявшем у порога, была кровь, темная, с ярко-красными пятнами, и я почувствовал своеобразный запах карболки. Сквозь открытую дверь в неясной полутьме я увидел нечто привязанное к какому-то станку, все изрезанное, окровавленное и забинтованное, а потом все это заслонило седая и страшная голова старого Моро. В одно мгновение он схватил меня за плечо своей окровавленной рукой и легко, как ребенка, швырнул обратно в комнату. Я растянулся на полу, дверь захлопнулась и скрыла от меня его гневное лицо. Я услышал, как ключ повернулся в замке, а затем раздался укоризненный возглас Монтгомери. «Мог испортить дело всей моей жизни!» — услышал я голос Моро. «Он не понимает, что происходит», — сказал Монтгомери и добавил еще что-то, чего я не расслышал. «Но у меня пока нет времени», — произнес Моро. Остальное я опять не разобрал. Я встал на ноги и стоял весь дрожа, полный самых страшных подозрений. «Возможен ли такой ужас, как вивисекция человека?» — подумал я. Эта мысль сверкнула, как молния, и в моем затуманенном страхом мозгу возникло сознание страшной опасности.